Уважаемые радиослушатели, вы слушаете Русское радио города Сакраменто. В эфире передача «Обращение к Израилю». Ведущий Ярослав Дмитриевич Диардиенко. Народ израильский живет, жив еще наш Отец. Ам Израил хай, од Абину хай.
Мир вам, уважаемые радиослушатели! Мы рады приветствовать вас в очередной нашей радиопрограмме и приглашаем вас сегодня продлить наше рассуждение. Если вы помните, мы проводим цикл бесед по предмету «Дух, душа и тело». Но заглавный текст у нас остается один и тот же, я его повторю. Это первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Он звучит так: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Ну, мы подчеркивали, и вы сами знаете этот предмет уже сегодня, так говорится, на поверхности, что человек – это существо очень сложное, и в соответствии вот с этим текстом Священного Писания мы говорим, что он тройственен. Мы попытались разобраться и предложили вам некоторые мысли о том, что такое дух, что такое тело, что такое душа. И если вы помните, мы предложили вам мысль о том, что наша подлинная вечная сущность, наше подлинное «я», вот то неистребимое «я», которое будет жить вечно, оно сосредоточено в духе, по Священному Писанию, в духе. Дух – это и есть наше «я». Дух, наше «я», как личность, обладает, мы это показывали, интеллектом, волей и эмоциональностью. И мы показывали, что понятие, наше евангельское понятие «душа» включает в себя эмоциональность. Эмоциональность – это такое светское слово. Оно в Евангелии, оно в Священном Писании не фигурирует. В Священном Писании наша чувственная реакция на события, на явления внешнего мира и внутреннего нашего духовного мира выражается термином «душа». То есть наша реакция, мы говорили о том, что человек не является автоматом, который просто холодно, четко, пусть даже безошибочно фиксирует какие-то явления, изменения, какие-то параметры внешние, внутренние. Человек как личность всегда реагирует с каким-то субъективным отношением, с каким-то своим участием. И вот это участие, оно выражается термином эмоциональность или душа. То есть душа человека, духа человеческого, мы уточняем, она может любить, она может ненавидеть, она может жалеть, она может гневаться, она может чувствовать, она может быть холодной, она может быть горячей, она может быть реакцией доброй, она может быть плохой. То есть это вот как раз вот такая чувственная сторона, эмоциональность, которая, ну, будем так говорить, никакими количественными показателями ее определить невозможно, но она обязательно сопутствует, она обязательно есть в человеке, который сталкивается с объективной реальностью, мы еще раз повторяем, духовного ли мира или даже чисто физического мира. Таким образом, мы уже представили свои мысли о том, что такое дух, что такое душа, и показали, что человек как личность, его дух, обладает вот этими тремя основополагающими, определяющими качествами, как интеллект, как воля, как эмоциональность. То есть мы практически ответили на два вопроса, что такое дух и что такое душа, вот по вот этой тройственной структуре, которую вот здесь мы прочли в Священном Писании. Остается, как говорится, разобраться или поговорить о том, что такое тело. Ну, как мы выражаемся, что, ну, если вопросы духа и души вот представляются нам достаточно трудными, то с телом как будто бы все обстоит гораздо проще. Вот, но все-таки вот что такое тело, вот какую оно играет роль в вопросе нашего спасения? Все вопросы, которые мы здесь рассматриваем, мы их рассматриваем с практической точки зрения, с точки зрения нашего вечного спасения. Мы не занимаемся здесь анатомией. Вот, у нас предмет наши рассуждения относятся к совершенно другой области. И конечный, и главный смысл их – это наше вечное спасение. Так вот, что такое тело, будем так говорить, уже с позиции Библии? Вот как оно представляется и как оно фигурирует в Священном Писании? Ну, мы можем сказать, что дух и душа человека, вот как его составная часть духа, имеют внеземное происхождение. Правда? А вот тело является чисто земным произведением. Да оно и само, вообще говоря, является, если в буквальном смысле, землей, прахом земным, или, по образному выражению Писания, глиной. Вот только оно удивительно отличается от самой земли и отличается тем, что содержит в себе жизнь. Оно живет. И живет для того, чтобы какое-то время мы с вами могли провести в нем. Вы понимаете, вот такой оборот речи. Мы с вами договорились о том, что дух человеческий – это и есть наша подлинная сущность, это и есть мы. Так вот, мы, говоря с позиции Евангелия, с позиции Библии, говорим, что тело – это вместилище нашего духа. Это вот то сооружение, тот дом, та хижина, в котором нам надлежит прожить какое-то определенное время здесь, на земле. Вот, и мы еще раз говорим, а может быть, впервые, я не помню уже в этой части, но это общеизвестная мысль, что живем мы на этой земле для того, чтобы решить вопрос вечности. Этот тезис, я думаю, для всех верующих христиан неоспорим. Вот давайте послушаем, как апостол Павел говорит, так сказать, о нашем вот этом земном материальном теле. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, так он именует его, это хижина, дом, хижина, видите, или что-то величественное, или что-то похуже, неважно, но когда вот земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Мы имеем. Мы вне зависимости, видите, вне зависимости, земной ли это дом, небесный ли, мы или в земном, или в небесном. То есть здесь апостол Павел четко, так сказать, нас отделяет от нашего тела. Я подчеркиваю эту мысль, потому что мне кажется, она оригинальной. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. И вот такая вставочка. «На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что мы, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам предстоит явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Ну, можно ли еще яснее сказать, что мы есть, независимо от того, в теле ли мы или вне тела? Тело – только место, вернее, вместилище, хижина, в которой нам суждено прожить, ну, пока мы на земле. У тела, конечно, свои законы жизни, а у духа – свои. Строго говоря, тело могло бы жить и без нас, без нашего духа. Но тогда оно было бы, ну, только физиологической жизнью, как весь остальной животный мир, ведь он же тоже живет, имеет тела. Вот это-то избивает с толку атеистов, ученых. Они не знают, они не понимают, что такое мы. Это сложный предмет, как видите. Они-то наблюдают только земную хижину, оболочку, тело, и не могут его отличить от тела обезьяны и других животных. У них же все одинаково, по одним законам функционирует. Поэтому лекарства от болезней нашего тела они испытывают и отрабатывают на животных. Крысах, кроликах, собаках, обезьянах. И главное, что все срабатывает. А весь секрет состоит в том, что тела животного мира Бог отдал под управление инстинктов. Ну, выражаясь, наверное, таким современным языком, под управление компьютерных систем разной сложности, конечно. Вот. А вот тело человека отдал под управление духа, то есть творение совершенно иного, более высокого порядка. Вот именно в человеке, в отличие от остального животного мира, смыкаются материальные и духовные, земное и небесное. Поэтому человек может жить материальной и духовной жизнью. Поэтому, собственно, в человеке порой бывает трудно различить чисто материальные либо чисто духовные действия или явления, особенно когда это касается психической деятельности и психической или, как говорят, духовной функции человека. Тело, как и дух, имеет свои совершенно конкретные законы существования, то есть жизни. Ну, более того, оно имеет и свои определенные способности и требования. С одной стороны, тело рождается, развивается и живет, как любой другой живой материальный организм, по естественным законам жизни на Земле. Но параллельно с этим что-то в нем развивается и живет по духовным законам жизни. Вот почему, вы, наверное, уже привыкли к этой мысли, мы часто употребляем этот термин, что человек является пограничным существом. Пограничным между материальным миром и духовным миром. Он включает в себе и материальную сущность, и духовную сущность. Вот почему человек такое сложное явление и, ну, такое непонятное. Наверное, поэтому и самая древняя наука, наука о человеке, о самом себе, вообще так много преуспела. И вместе с тем еще столького не знает. Материальная часть, ну, я беру в кавычки, так сказать, это термин такой технический, материальная часть человека исследована досконально. И, казалось бы, уже можно было бы и самому соорудить человека, чем, собственно, сейчас усиленно занимается наука. Но вот когда доходит дело до психической сферы, то здесь начинаются трудности. Вроде бы все и материально, мозг, нервная система, ну, еще там что, я не знаю. Но и вместе с тем что-то не улавливается. И вот приходится говорить о каких-то скрытых возможностях человеческого организма. Тело как таковое обладает чисто физиологическими свойствами, чувствами для контакта с внешней средой обитания, зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Надо признать, что этими свойствами в разной мере, правда, в меньшей или даже в большей, обладают и все другие живые существа. Есть и чисто внутренние чувства у тела, как у живого организма, которые регулируют жизнь тела, вот как физиологического объекта. Например, голод, жажда, боль, страх. То есть можно говорить о каком-то комплексе естественных материальных потребностей тела, ну, необходимых для его нормального функционирования. Их, может быть, несколько обидно можно назвать животными, но не в унизительном смысле, а как обеспечивающих жизнь, живот – это древнерусское название жизни. Но именно физиологическую, материальную жизнь, а не духовную. Вот, так что вот видите, вроде бы простое понятие тела, но вот применительно к, уже, скажем, к нашим терминам духовным, к нашим духовным понятиям, к библейским, оно приобретает несколько более сложные представления. И поэтому апостол Павел и выделил. И когда он говорит, что, что человек вот, во всей полноте должен быть сохранен без порока и в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, то он сюда, видите, включает дух и душу и тело. Я это замечание делаю, потому что иногда циркулирует такая мысль в христианстве, так как плоть и кровь, тело, дескать, Царствие Божие не наследует, то что положено телу, пусть оно потребляет себе, а что положено духу, значит, духу. То есть наше будущее не зависит от того, что вытворяет тело. Понимаете, о чем речь идет? Речь идет о нашей греховной жизни. Так вот, это, дескать, не имеет влияния. Думаю, что вот это место Священного Писания, даже это единственное, не говоря о других, говорит о том, что и тело должно сохраниться без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Но вот если вы внимательно читаете Евангелие, то вы, наверное, обратили внимание, что кроме термина «тело» в Писании, вот для обозначения, так сказать, нашей земной природы, используется еще один термин, такой как «плоть». Ну, я сразу хочу сказать, что этот термин не имеет однозначного толкования вот в нашей среде. Одно из его значений, оно имеет, на наш взгляд, два значения, но одно из значений употребляется оно в Священном Писании для того, чтобы описать или сказать о, так сказать, о мягких частях нашего тела и о внутренностях. Это называется плотью. Но нас не эта часть интересует, а вот оно употребляется и в некотором другом смысле. Вот второй смысл, он нас больше интересует, вот, потому что кости ли, исключили мы кости и получили, так сказать, мягкие части тела, внутренности, плоть, это нас меньше интересует. А вот еще второй смысл, более сложный. И я бы его так вот сформулировал, вот вдумывайтесь, что вот второй смысл плоти, вот как комплекса физиологических и психических способностей человека. Улавливаете, что это что-то объединяющее. Вот. И я бы еще так сказал, что плоть – это совокупность, или, может быть, даже вернее, единство тела и духа. То есть плоть человека – это объединенное естество человеческого тела и его духа. Вот плоть, когда Слово Божие употребляет термин «плоть», то оно имеет в виду вот это сложное наше естество. Поэтому, когда говорится «плоть», то вроде бы говорится и о земном нашем бытии. Но вместе с тем подразумевается, что это не просто физиологическое тело, это не просто животное, вот, а живое, во-первых, животное, и вот еще включающее какой-то комплекс. В этом представлении словом «плоть» так и именуется. И человек называется плотью, и другие вот живые существа называются плотью, то есть которые живут на земле. Но все-таки применительно к человеку этот термин более сложен. Это не просто. Здесь однозначно нельзя сказать, что плоть – это тело. Поэтому мы вводим, ну, такие вот понятия, чтобы как-то оперировать более четко этим термином, что плоть употребляется для обозначения вот совокупного выражения проявлений духовной и материальной жизни. Но плоть очень часто в Священном Писании употребляется в отрицательном смысле. И иногда мы, это так давлеет над нами, что мы всегда о плоти говорим как о чем-то плохом. Но я должен сказать, что это в крайнем своем, в отрицательном значении, вот плоть означает жизнь человека, когда все его духовные способности и силы направлены на удовлетворение чисто материальных, чисто, будем так говорить, земных, животных потребностей тела. А вообще говоря, понятие плоти может употребляться и в положительном смысле. Вы знаете, что когда речь идет о Христе, то о нем говорится, например, вот такие слова. Апостол Павел говорит, что он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и был услышан за свое благоговение. Вы видите, что здесь вот это период жизни Христа как Духа, Вечного Духа в теле человеческом именуется еще и как, как дни плоти. Есть такое выражение в книге Иова. Он говорит, что в его руке, в смысле Бога, душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Дух всякой человеческой плоти. Вот поэтому Писание в ряде случаев человека именует просто плотью, вот о чем мы говорили. Ну, такое место Священного Писания. «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господа изрекли это». То есть пророчество Исаии. Но вот как мы показали, что даже о Христе, когда Он жил на земле, вот тоже говорится, что Его Дух вот был объединен с земным материальным телом, и вот это объединение именуется временем плоти, дни плоти. Вот, и есть и другие выражения, что Он примирил нас в теле плоти. Видите? Значит, ставить знак равенства и говорить, что плоть – это тело, нельзя. То есть наши вот эти вот представления, которые мы вам передаем сейчас, имеют под собой, так сказать, почву, имеют основание. И еще такое выражение тоже апостола Павла – совлечение греховного тела плоти. Вот здесь вот мы как раз и хотели бы перейти вот к тому плохому, так сказать, отрицательному смыслу плоти, в котором употребляется это слово в Священном Писании. Мы уже высказали эту мысль, я и повторю, чтобы она как-то утвердилась в нашем сознании. Вот в крайнем своем, в отрицательном значении, плоть означает жизнь человека, когда все его духовные способности и духовные силы направлены на удовлетворение чисто материальных, животных потребностей тела. То есть, когда дух служит телу, а не тело духу. Вы видите, в чем разница? Дух служит телу. Так вот это явление отрицательное, оно Богом осуждается. Дух должен господствовать над телом. Тело должно быть подчинено духу. Дух должен вести тело к чистоте, к святости. Дух человека должен быть совершенным. И тело человека под управлением, под водительством духа должно быть чисто и свято. Это подтверждение той мысли, которую мы вам уже сказали. Итак, дух, душа и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа.